Алексей Сухоруков. Повелитель Йоля. Ну, будем. Сказал Дима, высокий, плечистый блондин, и замахнул стопку водки. Его примеру последовали еще четверо мужчин, сидящих за старым обеденным столом. Стопки со стуком опустились на столешницу, и все полезли за закуской. Я пальцами выцепил из большой банки соленый огурец и с хрустом откусил половину. Спиртовую горечь алкоголя смыл соленый и влажный вкус огурца. Пить не хотелось совсем. Я весь день был на нервах, и водка вовсе не помогала снять напряжение, а делала только хуже, наваливаясь на мозги тяжелой пеленой, мешающей думать. И, видимо, не я один так себя чувствовал. Слава, тощий, интеллигентного вида, в круглых очках, которые он вечно поправлял, и Дима тоже заметно нервничали. Один только Толян, крепкий бритый мужик, с рваным шрамом под правым глазом и со сломанным носом, вальяжно развалившись на стуле, жевал кусок сала, насаженный на вилку. «Черт возьми, вот это Рождество», — усмехнулся про себя я. «Сидеть в неизвестно чьем доме на краю леса, в компании друзей и какого-то мутного бандита, да еще и в подвале, связанный и похищенный нами мужик. Куда только не заведет тебя жизнь в погоне за наличкой. Конечно, это дело плохо пахло еще в самом начале, но затем все стало хуже, когда заказчик похищения подослал к нам Толю, якобы в помощь. И вот теперь уже никто, кроме, наверное, Толи, не надеется получить свои деньги. В этот дом, на отшибе от цивилизации, привел всех именно Толя, и теперь мы должны проторчать тут до завтра, в ожидании заказчика, который привезет деньги и заберет, наконец, пленника. Так что все сидят, строят спокойные морды и пьют водку, отмечая удачное дело, Рождество и просто снимая стресс. «Ладно, пойду засмолю», — сказал Толя, и, надев подбитую мехом кожаную куртку, зашагал к массивной входной двери. «А чего не здесь?» — спросил Дима, уже держа в пальцах дымящуюся сигарету. «Да мне на улице нравится», — ответил Толя и вышел на крыльцо. На секунду холодный ветер, ворвавшийся в помещение села улицы, освежил мозг и вывел из полусонного состояния. Слава нервно выдохнул и поправил очки. «Мне тут все вообще ни хрена не нравится, и то ли этот особенно», – прошипел Дима, наклонившись к столу. «Мне тоже», – ответил я, – «но что ты предлагаешь? Мы уже слишком далеко зашли. Может, грохнем его?» «Ты совсем дурак?» – вклинился в разговор Слава. «Так у нас никаких шансов вообще. А если нас завтра с утра шлепнут?» Развернулся к нему Дима. «Он бы тогда нас уже давно пристрелил, я у него пистолет видел». «Серьезно?» – спросил я. «За ремнем, сзади», – кивнул Слава. «Тогда так сделаем», – я перешел на шепот, – «сейчас у всех с собой ножи. С ними не расстаемся, стараемся держаться вместе и начеку. Спать не будем. Посмотрим, что будет к утру. Слава прав, но и расслабляться тоже пока нельзя». Парни согласно кивнули. Дима задрал свитер, проверяя широкий охотничий нож на поясе. Я покрепче сжал длинную выкидуху в кармане флисовой кофты. Пистолет. И зачем он Толя? Возможно, конечно, что он взял его на всякий случай. Как мы взяли ножи. Но все же непонятный и вооруженный бандит на таком скользком деле очень сильно напрягает. Ладно, хорош бухать. Нужно в трезвом уме провести ближайшие сутки. «Пойдемте головы проветрим», — сказал я, поднимаясь. Немного помешков, остальные тоже встали и, сняв со спинок стульев куртки, пошли к выходу. Холодный воздух и правда хорошо проветривал голову. Мутная и тяжелая алкогольная пелена медленно, но верно сползала с мыслей. Делая их уж если не кристально чистыми, то ясными уж точно. «Вы чё все выползли?» — спросил Толя, стоявший на крыльце и сжимавший сигарету в зубах. «Голову проветрить», — ответил я. Толя пожал плечами и развернулся к нам спиной, вглядываясь в метель. И тут в черноте ночи появилось еще более темное пятно. Не просто пустая тьма неосвещенного пространства, а кусок темноты, чем-то заполненный. Пятно постепенно росло в размерах, приобретая все более четкие формы. Кто-то шел к дому. «Это че за чертило?» — спросил Толя, расправляя плечи. «Не знаю», — растерянно ответил я. «Ща разберемся».